Глава 7. Итак, я оказался в дурацкой ситуации. Я встречался с ней на следующий день и через день и подумал, что если она еще не окончательно рехнулась, то до этого совсем недалеко. То мечтает о том, как Перси поручит ей самую ответственную работу в цирке под руководством полковника Томаса и спорит со мной до хрипоты на предмет того, присвоит ей лейтенанта или майора. То через минуту заявляет, что никогда не будет больше ни за кем шпионить, а будет выращивать цветы и трахаться на сеновале с Томасом. А еще у нее был бзик на почве монашества. Баптистки и монахини, мол, непременно очистят ее душу. Я чуть не сдох. Кто, черт возьми, сказал ей, что существуют баптистки и монахини? «Неважно», — говорит, — «баптисты лучше всех. Ее мать была крестьянкой, уж она-то знает. Это будет вторая величайшая тайна, которую она мне поведает». «А первая-то какая?» — спрашиваю я. «Будто и не слышит. Только знай себе», — повторяет, — «мы в смертельной опасности. С большей мне еще и сталкиваться не приходилось. Для нас нет никакой надежды, если только она не переговорит с братцем Перси». «Что за опасность, ради бога? Что ты знаешь такого, чего не знаю я?» Она была самолюбивой, как кошка, но когда я попытался надавить, она будто воды в рот набрала, и я перепугался до смерти, что она удерет домой и выложит все Борису. К тому же и время поджимало. Уже среда, а делегация должна была вылететь в Москву в пятницу. Как профессионал она чего-то стоила, но как можно было доверять такой психопатке? «Вы знаете, что творится с женщиной, когда она влюблена, мистер Смайли?» «Она едва...» Тут Гиллем оборвал его. «Оставь это при себе, понял?» — приказал он. Тар слегка помрачнел. «Мне было ясно одно. Ирина хочет сбежать, поговорить с Перси, как она выразилась». У нее оставалось 3 дня, и я понимал, что чем быстрее она убежит, тем лучше для всех. Если бы я стал ждать, она могла бы что-нибудь выкинуть ненароком. Так что я, в конце концов, решился и подошел к Тессинджеру, как только он открыл свою контору. «Среда, 11 число», — пробормотал Смайли. «В Лондоне раннее утро. По-моему, Тессинджер принял меня за привидение. Мне нужно говорить с Лондоном лично, с руководителем лондонского управления», — твердил я ему. Тафти упирался до посинения, но в конце концов разрешил. Я сел за его стол и сам зашифровал послание, используя одноразовый код, пока Тессинджер наблюдал за мной, вздыхая и причитая. Нужно было составить начало и концовку торговым шифром, потому что у Тессинджера была легенда экспортера. Это заняло у меня больше получаса. Я так нервничал, просто кошмар. Затем сжег этот чертов листок из шифроблокнота и отстучал послание. В этот момент ни единая душа на целом свете не знала, что обозначали эти цифры на клочке бумаги. Ни Тессинджер, никто, только я. Я запрашивал для Ирины предоставление в срочном порядке статуса перебежчика. Я потребовал все те приятные вещи, о которых она даже не заикалась. Деньги, гражданство, новый паспорт, никакой огласки и жилье. В конце концов, образно выражаясь, я был ее деловым представителем. Вы согласны со мной, мистер Смайли? Смайли поднял глаза, будто удивившись, что обращаются к нему. «Да», — сказал он довольно доброжелательно, — «да, я полагаю, образно выражаюсь, именно им ты и был».
«Насколько я его знаю, он и сам в накладе не остался», — буркнул Гиллем себе под нос.
Догадавшись, что он имел в виду, Тар вспыхнул. «Это лос, черт возьми!» — вскрикнул он, густо покраснев. «Это...» Но, встретившись злобным взглядом с Питером, он тут же умолк, а затем вернулся к своему рассказу. Я вкратце обрисовал ее карьеру за последнее время и допуск, включая поручение, которое ей давал Центр. Я просил прислать следователей и самолет в ВВС. Она думала, что я буду просить о личной встрече с Перси Алилайном на нейтральной территории, но я посчитал, что всему свое время. Я предложил им прислать пару фонарщиков Эстерхейзи, чтобы они о ней позаботились, и, может быть, еще психиатра.
«Почему фонарщиков?» — резко перебил Смайли. «Они же не имеют права заниматься перебежчиками».
Фонарщики, команда Тоби Эстерхейзи, базировались не в Брикстоне, а в Эктоне. Их работой было обеспечивать поддержку основных операций – наблюдение, прослушивание, транспорт и явочные квартиры. «Ах, да, мистер Смайли, вы, может, не знаете, но Тоби очень преуспел с тех пор, как вы ушли», – объяснил Тар. «Говорят, даже его уличные художники разъезжают на кадиллаках, а еще отбивают хлеб у головорезов, когда получится. Правда, мистер Гиллем?»
«Они стали основной рабочей силой лондонского управления», — коротко сказал Гиллем. «Издержки латерализма».
«Я подумал, что у следователей уйдет с полгода на то, чтобы вытянуть из нее все, что можно, а она почему-то помешалась на Шотландии». Мало того, у него было заветное желание провести там остаток жизни. С Томасом. Растить наших деток среди зарослей вереска. Я передал это в экспедицию лондонского управления с пометкой «Молния» с просьбой переправить только с нарочным.
Гиллем вставил. Это новая процедура, чтобы максимально ограничить количество причастных к информации. Таким образом, предполагается исключить обработку у шифровальщиков.
«Но не в лондонском управлении?» — спросил Смайли.
«Это их дело».
«Вы, я думаю, слышали, что этим занимается Билл Хейден?» — поинтересовался Лейкон, внезапно повернувшись к Смайли. «Он фактически руководит всеми операциями, точно так же, как Перси во времена хозяина. Они поменяли название, в этом все дело. Вы же знаете, какое значение наши старые приятели придают названиям. Вы должны ввести его в курс дела, Гиллем, познакомить с положением вещей».
«О, я думаю, представление у меня есть, спасибо», — вежливо сказал Смайли.
Тара же он спросил с напускной задумчивостью. «Говоришь, она упоминала о большой тайне?»
«Да, сэр».
«Ты намекнул как-то об этом в своем донесении в Лондон». Он что-то затронул, в этом не было никакого сомнения. Он нащупал болевую точку, потому что Тар вздрогнул и метнул недоверчивый взгляд на Лейкона, а затем на Гиллема. Поняв, в чем дело, Лейкон поспешил оговориться. «Смайли ничего не знает, кроме того, что вы ему рассказали сегодня в этой комнате», — пояснил он. «Правильно, Гиллем?»
Тот утвердительно кивнул, наблюдая за Джорджем.
«Я передал Лондону только то, что она мне рассказала», — сердито признал Тар таким тоном, будто у него украли хорошую историю. «Какими словами точнее?» — не унимался Смайли. «Мне интересно, помнишь ли ты?»
«Утверждает, что имеет дополнительные сведения, важные для благополучия цирка, но пока не раскрывает их. Что-то вроде этого».
«Спасибо, большое спасибо». Они ждали от Тара продолжения. «Я также просил руководителя лондонского управления проинформировать мистера Гиллема, что я выпутывался из неприятного положения, а не просто прогуливал все это время».
«Ну и как?» — спросил Смайли.
«Мне никто ничего не передавал», — сухо отозвался Гиллем.
«Я околачивался там весь день в ожидании ответа, но до вечера он так и не пришел. Ирина делала свою обычную работу. Видите ли, я настаивал на этом. Она хотела изобразить легкое недомогание, чтобы остаться в постели, но я и слышать не хотел об этом. Делегация должна была посетить несколько фабрик на Коулуне, и я попросил ее быть вместе со всеми и вообще выглядеть умницей. Я заставил ее пообещать мне не притрагиваться к бутылке. Я не хотел, чтобы она в последний момент начала заниматься самодеятельностью и наломала дров. Я хотел, чтобы, пока она не сбежит, все шло нормально. Подождал до вечера, затем отправил повторную молнию». Ничего не выражающий взгляд Смайли застыл на побледневшем лице Тара. «Ты, конечно, получил подтверждение?» — спросил он.
«Мы ознакомились с вашим сообщением, это все».
Меня бросало в пот в ту ночь. К рассвету ответ так и не пришел. Я думал, может, этот военный самолет уже где-то на подходе. Лондон всегда тянет, думал я, пока не согласованы все детали, чтобы дать подробные указания. Когда ты так далеко от дома, тебе только и остается верить, что тебя не подведут. Что бы ты там ни думал, надо в это верить, и я всегда стараюсь себя уверить, что так оно и есть, да, мистер Гиллем? Никто ему не ответил. Я беспокоился об Ирине, понимаете? Черт возьми, я понял совершенно точно, что если ей придется ждать еще день, она расколется. В конце концов, ответ таки пришел, но это был, по сути, не ответ, если разобраться. Это была обыкновенная увертка, чтобы потянуть время. Сообщите, где именно она работала, имена тех, с кем была знакома и контактировала в московском центре, имя ее нынешнего начальника, дату принятия в центр. Господи, не знаю, что еще. Я быстро составил ответ, потому что в 3 часа у меня было с ней свидание в городе у церкви.
«У какой церкви?» — снова вмешался Смайли.
«У английской, баптистской». Ко всеобщему изумлению Тар снова покраснел. Она любила туда ходить не на службу, а так, поглазеть. Я покрутился возле входа, стараясь не вызывать подозрений, но она так и не показалась. Первый раз она не пришла, как договорились. У нас был запасной вариант. Встреча через 3 часа на вершине холма. Оттуда по ступенькам можно за 2 минуты спуститься снова к церкви, и так, пока мы не встретимся. В случае, если что-нибудь не так, она должна была оставить купальник на подоконнике. Она была помешана на плавании, плавала каждый день. Я вернулся в Александру, нет купальника. Мне надо было убить 2,5 часа, кроме как ждать, больше ничего не оставалось.
Смайли спросил, с какими пометками приходили телеграммы из управления?
Как срочные.
А ты свои отправлял молнией?
Да, оба раза.
Телеграмма из Лондона была кем-нибудь подписана?
Пришлось вмешаться Гиллему. Они сейчас не подписываются. Периферия общается с управлением как с единым целым.
Там стояла пометка «расшифровать лично».
«Нет», — сказал Гиллем.
От Тара ждали продолжения.
Я покрутился возле офиса Тессинджера, но меня там не особенно привечали. Он не очень-то жалует головорезов. Он затевал какую-то аферу на материке в Китае и, кажется, боялся, что я могу ненароком испортить все дело. Так что я решил лучше посидеть в кафе, и тут вдруг мне в голову пришла мысль. Я ведь могу съездить в аэропорт. Знаете, как иногда бывает, приходит внезапная идея, а не сходить ли в кино? Я поймал такси и попросил гнать, что есть мочи. Даже торговаться не стал. Какая-то паника меня охватила. Я растолкал очередь в справочную и попросил назвать мне рейсы в Россию, и прямые, и с пересадкой. Я, как полоумный, раз за разом просматривал расписание и орал на китайских дежурных, и они все отвечали, что со вчерашнего дня до сегодняшних 6 часов вечера рейсов нет. Но меня мучило какое-то предчувствие. Я должен был выяснить все до конца. Спрашиваю, как насчет чартерных рейсов, не указанных в расписании, грузовых, случайных, транзитных? Ничего? Точно ничего не было отправлено в Москву с сегодняшнего утра. И тут эта молоденькая девушка, китайская стюардесса, наконец признается. Видно, я ей чем-то приглянулся, и она сделала мне одолжение. Советский самолет вне расписания отбыл 2 часа назад. Всего 4 пассажира на борту. Самой примечательной из всех была женщина в коме. Им пришлось подвести ее к самолету на каталке, голова и лицо были полностью перевязаны бинтами. Ее сопровождали 2 санитара и доктор. Я позвонил в Александру в надежде на чудо. Ни Ирина, ни ее так называемый муж не выписывались из гостиницы, сказали мне там, но в комнате никто не отвечает. В этом вшивом отеле даже не знали, что они уже уехали. Наверное, музыка звучала уже давно, но Смайли заметил это только сейчас. Он слышал какие-то разрозненные фрагменты, доносящиеся из разных уголков дома, гамма на флейте, детская мелодия на проигрывателе, более уверенно звучала скрипичная пьеса. Просыпались многочисленные дочки Лейкона.